надо сказать, что при наличии вот этих всех доказательств, подтверждающих вину, вина была установлена, что является основополагающим фактором, да, и очень значимым, что все-таки вина была установлена. Другое дело, почему было назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Сегодняшнее заседание началось как бы немножко странно, потому что прокуратура ходатайствовала о возобновлении судебного следствия, и в рамках судебного следствия прокуратура задала каждому из подсудимых стандартные вопросы. Есть ли у вас родственники, какие у них есть, есть ли у них хронические заболевания, чем они страдают. То есть как-то сразу непонятно было, почему, откуда выросла вот эта вот все такая, значит, отеческая забота о прокуратуре подсудимых. И сразу для меня было неким таким как бы толчком для того, чтобы понять, что, возможно, будет условное наказание, вот, да, что наказание будет не связано с реальным лишением свободы. И действительно, их опросили, у кого-то там родственники болеют, у кого-то там гипертония, у кого-то там еще что-то там. И потом на этом дело судебное следствие закончилось, опять перешли к прениям. В прениям высказали все свои мнения, в частности, прокуратура настаивала на реальном лишении свободы для всех. Мы, как представители потерпевших, тоже говорили о том, что необходимо назначить наказание в соответствии с санкциями статей, которые им и инкриминируют, и чтобы это наказание было реальным. Но суд посчитал, что вот эти самые наличия родственников с какими-то там заболеваниями, наличие малолетних детей, и то, что в течение 5 лет после того, как произошло вот это событие со смертью Павла Дроздова, эти подсудимые не совершали никаких других преступлений, является основанием для того, чтобы назначить им наказание условно. Логика непонятна в этом плане, что есть случаи применения пыток, установленные судом, установленные на основании анализа всех представленных суду доказательств. Есть тяжкое преступление. И после всего этого назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, условное. В этом плане как бы вообще логика непонятна, в том плане, что не поставлена точка в этом деле, которое длится уже 5 с лишним лет. И говорить о том, что государством проведено эффективное расследование, которое предполагает привлечение виновных лиц к ответственности, ответственности в соответствии с законом, чтобы это наказание имело профилактическое воздействие на всю остальную, значит, правоохранительную систему, для того, чтобы не повторять таких ситуаций в дальнейшем, я бы сказал, что этот приговор не соответствует вот этим параметрам.
А на чем настаивала защита? Она настаивала на невиновности подсудимых, она настаивала на условном сроке?
Защита говорила, что нужно их всех оправдать, потому что они правомерно применяли к погибшему Павлу Дроздову меры физического воздействия, потому что вот он шумел, кричал, и им нужно было его как-то утихомирить. А еще такой момент, что им нужно было его утихомирить и, значит, предпринять меры к тому, чтобы он не причинил себе увечья. И таким образом они применили меры такие, что причинили ему еще больше увечья, чем он даже в мыслях своих, там, в фантазиях там мог себе причинить. Позиция защиты была такая, что нужно их оправдать, потому что они невиновны. Действия по связыванию вот этой самой пресловутой ласточкой никто не оспаривал. Ни защита, так сказать, ни обвинение, ни мы, как представители потерпевших. Это было как бы уже данность, которую никто не оспаривал. А вот то, что как воспринималось это все защитой, как это все подсудимыми, это уже другое дело. Они считали, что мы делали так, как это все нормально, как это все делается. Я в своем выступлении в прениях сказал, что вот эта вот ласточка самая пресловутая, да, это какой-то отголосок из темного карательного прошлого и советского государства, и даже, может, еще царской России. Есть такой способ, он очень действенный, очень эффективный, но он вообще, с точки зрения нашего, так сказать, просвещенного века, да, он незаконен, и это все пытка.
А прокуратура, получается, на словах была за реальный срок, а на практике, попросив суд возобновить судебное следствие, тем самым сыграла на руку тому,
вот
чтобы...
Вот такая двойственная позиция прокуратуры, которая мне непонятна. Я не могу ее комментировать, поскольку я не сотрудник прокуратуры.
Игорь, если можно, напомните в двух словах нашим слушателям, которые не очень в курсе того, как умер, собственно, Павел Дроздов, да, что с ним произошло, вот когда и как случилось так, что после попадания к сотрудникам правоохранительных органов он погиб?
Все дело было 1 февраля еще 2012 года. Павла Дроздова доставили в отдел полиции за то, что он там как бы неадекватно себя вел в кафе, в котором он отдыхал вместе с друзьями. И я сегодня в прениях сказал, что обоснованность его доставления в отдел полиции не вызывает сомнений. Действительно, он обоснованно туда был доставлен, потому что он нарушал общественный порядок. Другое дело в том, что насколько он был опасен, когда его уже доставили в отдел полиции. Он уже опасности никакой не представлял. Его закрыли в камеру для административных задержанных. И там, по словам подсудимых, он вел себя, по их мнению, агрессивно. Стучал в дверь, кричал, шумел. И вот они для того, чтобы как бы его унять, предприняли такие действия, как связывание его, не просто связывание, а связывание рук и ног, скажем так, да, а вот именно подтягивание ног, связанных к рукам, которые скованы сзади наручником, для того, чтобы сделать его, значит, положение крайне неудобным, мягко говоря. А на самом деле это просто выгибаются все, выламываются все связки, плечевые, локтевые, там просто человек находится в состоянии постоянной боли. Это не что иное, как пытка, который, значит, вот сотрудники полиции, вот это отдела полиции Юдина, хотели отомстить ему, наказать его за то, что он, по их мнению, вел себя не так, как им и хотелось. И вот после того, как они его связали таким образом, он находился на бетонном полу, лежал на животе, вот с поднятыми ногами к рукам, то есть в такой неестественной позе, и через 15 где-то минут он, нахождение в такой позе, он умер.
Эти сотрудники полиции, они были быстро уволены? Они вообще содержались до суда под стражей или были отпущены под подписки о невыезде?
Нет, они не быстро были уволены, они были уволены через какое-то время, я сейчас уж не помню, у каждого какой-то свой срок, но они на момент проведения суда, они уже не являлись сотрудниками полиции.
Но находились на свободе?
Да, они были под подпиской о невыезде. Сегодня суд отменил подписку о невыезде, и как мне, значит, как я видел, что их встречали, их, видимо, родственники, знакомые, как, ну, просто как героев.
Скажите, пожалуйста, Игорь, а почему это дело вообще так долго шло до суда?
Дело действительно очень долгое. 3 раза было отказано возбуждение уголовного дела на стадии предварительной проверки. После того, как нам удалось разместить в интернете видео вот с той камеры, которая находилась в камере для административно задержанных, тогда только возбудили уголовное дело, и то оно очень долго расследовалось. 2 раза оно было прекращено. 2 раза мы обжаловали вот это постановление о прекращении. Оно было возобновлено, и я готовил жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении Российской Федерации статьи 2, значит, право на жизнь, и статьи 3, запрет пыток. И эта же жалоба в сентябре этого года была направлена в Европейский суд и зарегистрирована там. Мое мнение, что только после того, как мы обнародовали, что ли, это известие о том, что жалоба зарегистрирована, только после этого, значит, местный российский следственный комитет как-то опять возбудил свой интерес к этому делу и вновь предъявил обвинение этим полицейским и довел дело до обвинительного заключения, которое было утверждено прокуратурой и, собственно говоря, направлено в суд. То есть все эффективные средства правовой защиты в рамках национального правового поля мы исполнили. Более того, мы задействовали даже международные правовые механизмы, как Европейский суд. Но в Европейском суде пока, как я сказал, уже только зарегистрировано, коммуникация еще пока неизвестно, когда будет. Но, тем не менее, вот все, что можно было сделать по этому делу в течение 5 лет и 9 месяцев, нами было сделано.
Вы будете оспаривать сегодняшнее решение суда?
Да, мы его будем обжаловать в апелляционном порядке. Основной наш аргумент будет заключаться в том, что за тяжкое преступление, которое связано с тем, что должностные лица правоохранительных органов применяют пытки, другого наказания, как реальное лишение свободы, просто не должно быть. Иначе это не является эффективным расследованием. Иначе государство не выполнило позитивное обязательство в рамках Европейской конвенции по правам человека об эффективном расследовании случаев применения пыток.
Скажите, пожалуйста, насколько часто в вашей практике вообще встречались условные сроки за такого рода преступления? И может ли это быть как-то связано с тем, что подсудимые являются бывшими сотрудниками полиции?
В основном как раз у нас все дела и связаны с незаконными действиями сотрудников полиции, с превышением полиции, а до этого милиции, с превышением полномочий, которые выражались в причинении вреда здоровью подозреваемых, там, задержанных и так далее. И каждый раз осужденными там, да, и фигурантами дела являлись сотрудники полиции, то есть должностные лица. Разные были на протяжении, сколько уже, 14 лет активной деятельности Казанского правозащитного центра, разные были ситуации. Были ситуации, когда суд первой инстанции назначал условный срок, после обжалования суд, Верховный суд Татарстана направлял дело на новое рассмотрение, и после нового рассмотрения был назначен срок с реальным лишением свободы. Бывали случаи, когда в Верховном суде на апелляционной инстанции изменялась мера пресечения, и значит, сотрудник полиции, виновный, признанный виновным в превышении должностных полномочий, там же, значит, брался под стражу и, значит, дальше отправлялся к местам лишения свободы. Были разные случаи, но в том числе были и ситуации, когда срок наказания был назначен условно, и это наказание вступало в законную силу.
Насколько вообще вам кажется справедливым, что ли, что такие дела о пытках в полиции расследуются по статье «Превышение должностных полномочий», а не по статье «Умышленное убийство», например, или по какой-то другой подобной статье?
Тут больше вопрос, наверное, к теоретикам уголовного права, а не к практикам. Но могу сказать, что санкции, статьи в отношении должностных лиц, они более жесткие, чем санкции в отношении просто физических лиц, как бы не обладающих должностными полномочиями, которые совершают подобные преступления, там, причинение тяжкого вреда здоровью, там, убийство и так далее.